Девятый вечер. Любезные друзья и товарищи, я хотел бы сегодня объяснить вам, как я из Италии попал в Вену и оттуда был командирован с дипломатическими поручениями в Константинополь к султану. Однако пока я должен отказаться от этого удовольствия и, может быть, поведаю вам эту историю в другой раз. На сегодня вы должны удовольствоваться тем, что я был снабжен всеми секретными депешами, как поверенный в делах и уполномочен вступить с султаном в непосредственные переговоры. Поэтому я покинул Вену и с некоторой пышностью прибыл в Константинополь. Я был представлен султану послами и передал Драгоману, переводчику, мои верительные грамоты. Весь дипломатический корпус, все высшие сановники и придворные были в высшей степени удивлены, когда султан, едва успев произнести Драгоману для перевода первые слова своей приветственной речи, вдруг остановился и, протягивая руку, двинулся в мою сторону со словами: «Ах, дуй тебя горой, Мюнхгаузен! Да ведь мы старые знакомые и добрые друзья, и не надо нам никакого переводчика! Тысячу раз добро пожаловать, старый приятель!» Все послы и даже главный представитель дипломатического корпуса поняли, что такие слова – нечто большее, чем простая шутка, и это создало мне особенно выгодное положение в их глазах. В то время испортились отношения между Турцией и Египтом, и султан однажды пожаловался мне на свое тяжелое положение, так как он ломал голову, как поручить уладить возникшие осложнения. Должно быть, на моем лице при этих словах появилось несколько странное выражение, потому что султан сказал, лукаво улыбаясь: «Ну почему у вас такой хитрый вид, Мюнхгаузен? Словно вы хотите спросить, а к чему же я здесь?» «Вы так думаете?» Я только пожал плечами, а султан продолжал: «Хорошо, хорошо, мой милый, я уже понимаю. Только пойдемте в ту беседку. Вы видите, к ней ведут 365 ступеней. Туда не проникнут никакие уши, как бы ни были они длинны. Там наверху я доверю вам одну тайну». Я одним духом забрался наверх и должен был ждать почти целый час, пока явилась тучная фигура султана. Но теперь вам любопытно узнать, доверил ли мне, наконец, султан свою тайну? «Да, доверил. Но, к моему величайшему сожалению, я по некоторым причинам не могу сообщить вам, о чем шла тогда речь. Вы сами ведь знаете, что в дипломатических кругах бывают такие тайны, разглашение которых может вызвать всеобщую европейскую войну. Я обещал под честное слово немецкого дворянина хранить об этом молчание. Единственное, что могу вам сказать... Я выполнил возложенную на меня задачу. Султан впоследствии отправлял меня с подобными поручениями к персидскому шаху, о чем я при случае расскажу вам поподробнее. Вечером, накануне моего отъезда в Египет, я сидел с султаном на берегу моря, и мы еще раз переговорили обо всем, что я должен был выполнить при дворе вице-короля в Каире. А затем разговор перешел на мои прежние подвиги в прусской армии, и я рассказал султану одно мое приключение во время осады. Я уже не помню теперь, какой именно маленькой неприятельской крепости. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. Туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости? В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Поэтому я быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. Так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая, перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник и с очень многочисленной свитой. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок. Вы знаете, что стоит на карте». Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Султан знал, что этот жест должен значить. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой, хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря приблизительно пуда в полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бека этими гирями?» «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, алжирский бей приказал уволить меня от службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе новое место». Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мы быстро заговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. Он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» – спросил я его. «Я?» – переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слушать еще не такие вещи». «Ну так и поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?» Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее. «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха». «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его. Неплохо стреляет ружьецо». «Всякий знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой. Он тотчас же поступил ко мне на службу. Это был третий. Вечером мы останавливались в караван-сараях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий коренастый мужик и тянул за веревку, которой он опутал целый кедровый лес. «Что ты делаешь, дружище?»
«Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев, они сейчас упадут».
И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника. Это был четвертый. Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все 7 мельниц тут же замерли.
«Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления. «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?»
«Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк. «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника. А чтобы не сорвать с места мельницу, мне пришлось зажать одну ноздрю».
«Вот как? А какую плату получаешь ты от своего хозяина?»
Он назвал небольшую сумму, а когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир, и в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Я отпустил всю свою свиту, а сам решил предпринять поездку по Нилу.